Кассета шестая. Продолжение 26 главы. Первые христиане всегда помнили, что Христос за всех нас умер, чтобы мы уже не для себя жили, что умерший ожидает полного духовного переворота в нашей жизни. Когда можно сказать, что мы для Господа живем? Когда мы сознательно уверовали, обратились, отвергли самих себя и последовали за Христом, взявши свой крест, когда мы живем жизнью ежедневного сораспятия и исполнения Духом Святым, когда мы в семье или в церкви или на работе не ищем своего, но преследуем Божьи цели, защищаем Божьи интересы, выполняем Божью волю, когда мы чувствуем свою личную ответственность перед Богом за спасение погибающих душ и с любовью свидетельствуем им о Христе, спасающем кающихся грешников, когда охотно несем тяготы дела Божия, жертвуем ради этого дела Божия нашим временем, трудом, здоровьем и материальными средствами. Слово Божие говорит, что дело Божие, проповедь Евангелия по всему миру, будет продолжаться, доколе он придет. Но кто сможет продолжать его? В одном мы можем не сомневаться, что оно будет продолжаться не теми, которые для себя живут. Господь пользуется в деле его только теми, которые не для себя живут, а для умершего за них и воскресшего. Заметьте, что Христос не приказывает жить для него. Он ожидает, что наша полная отдача Богу и самоотверженное служение ему будут проистекать из глубокой благодарности к нему. Ничто другое в мире не сможет привести нас к жизни для Него. С грустью надо заметить, что жизнь некоторых христиан напоминает собой скупого богача, который тонул. Услыхав крик несчастного, какой-то юноша, рискуя собственной жизнью, бросился в студеную воду и спас ему жизнь. Выйдя на берег, богач расчувствовался и в знак особой благодарности протянул юноше промокшую пятирублевку. Юноша невозмутимо принял награду за спасение жизни и, краснея за богача, с улыбкой добавил: «Если бы я знал наперед, что твоя жизнь стоит всего 5 целковых, я бы никогда не стал подвергать себя смертной опасности». Как часто нашему личному Спасителю приходится удивляться, смотря на скудость и нищету нашей благодарности к Нему. Как часто и в нашей жизни исполняется русская пословица: «Тонул топор, сулил, а вытащили топорище, жаль». В момент нашего покаяния и обращения ко Христу мы часто даем Богу обеты посвятить остаток нашей жизни на служение Христу и ближним, жить жизнью благодарности Ему, жить со Христом во Христе и для Христа. Но как быстро эти благие намерения рассеиваются и как быстро исчезают, как прежняя светская жизнь постепенно завладевает нашим сердцем, и мы снова управляемся в нашей жизни не любовью, а эгоизмом и живем не для Бога, а для себя. Рассуждая по-человечески, Господь должен был бы в подобных случаях выбросить нас, так же, как выбрасывает горшечник глиняный сосуд, развалившийся в его руках, но великая любовь и долготерпение Божие. Однажды рано утром на берегу большого озера, где обычно причаливали рыбачьи лодки, был виден силуэт незнакомца, ожидавшего подходивших к берегу лодок. Озеро было Генесарецкое, в римской провинции Галилеи. В подходивших лодках были апостолы, возвращавшиеся домой после бессонной, изнурительной и неудачной ночной ловли. Стоявший на берегу озера незнакомец был воскресший из мертвых Иисус Христос, небесный скульптор, великий воятель души. Беседа с отпадшим и трижды отрекшимся апостолом Петром была главной целью явившегося Спасителя. Конечно, Петр не забыл о своем духовном падении, которое причинило столько огорчения Спасителю, и чувствовал себя обескураженным. Петр дважды уже видел воскресшего Господа, но он ни разу не заговорил с Петром. Встретившись на берегу озера, теперь в третий раз Петр не знал, чего ждать от неожиданной встречи. Но Господь, читающий сердце Петра, захотел рассеять его недоумение. Прежде чем начать с Петром беседу, Христос пригласил его вместе со всей его группой рыбаков вкусить приготовленную для них пищу. Мало кто знает, что вкушать пищу, прийти и обедать в те времена было символом примиренности и дружбы. Враги не имели общения друг с другом, не разделяли пищи, не ели вместе. Обедая вместе с Петром, Господь освободил Петра от его внутреннего гнета и беспокойства. Само собой разумеется, что Петр ожидал беседы со Христом, но меньше всего думал Петр, что она так начнется, как она началась. Вопреки всем предположениям Петра, Христос не укорял его, не обличал, не допрашивал. В памятную ночь предательства и отречения, когда Спаситель окровавленный стоял перед Синедрионом, а Петр, издали смотревший на него со двора Каиафы, взоры бывших друзей встретились. Иисус взглянул на Петра. Петр вышел вон и горько плакал, а была ночь. Там во мраке ночи, где никто не видел Петра, он горькими слезами покаяния оплакал свой тяжкий грех и был помилован. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Матфея 26 глава, 1 Коринфянам 11 глава. Прошлое Петра было в ту же самую ночь прощено Христом и забыто. Явившийся теперь Спаситель интересовался не прошлым Петра, а его настоящим и будущим. 3 года тому назад Христос призвал Петра быть ловцом человека, и он не меняет своего намерения. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава. Там, на берегу, Христос отвел Петра в сторону от других апостолов и, глядя пристально ему в глаза, добивался от Петра ясного ответа на один лишь вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр стоял перед Христом на песчаном берегу озера и, слыша этот вопрос, чувствовал себя так, как если бы он стоял перед ним на страшном суде. Когда-то Петр был уверен в своей любви ко Христу и мог бы сказать ему об этом, но не теперь. Постыдное отречение Петра посеяло в его сердце мучительное сомнение, лишило Петра прежней его самоуверенности. Петр не дает прямого утвердительного ответа. Дважды он подыскивает менее яркие слова, но Христос не удовлетворяется ими. Христос хочет, чтобы Петр точно определил степень своей любви к нему, спросив Петра в третий раз: «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? Напомни твои прежние заверения. Если и все соблазнятся о тебе, я не соблазнюсь. Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Я душу мою положу за тебя». Матфея 26 глава, Луки 22 глава, Иоанн 13 глава. Слова удивления, сказанные Христом в ответ на такие заверения Петра, все еще звучали в его ушах. «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух дважды, как трижды отречешься от меня». Петр помнил все это и уже не решался сопоставлять и сравнивать свою любовь с любовью других учеников. Петр опечалился, что Христос в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И, отвечая на этот вопрос, Петр представляет Спасителю полное право определить объем и качество его любви к нему. Петр говорит: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, что при всем моем неразумии, самонадеянности и даже падении, в тайниках моей души все же теплится огонь горячей и самоотверженной любви к тебе». Все это имело место давно, очень давно, около 20 веков тому назад. Но связь между тем, что происходило в душе Петра на берегу, и теми переживаниями, какие, возможно, происходят сейчас в наших сердцах, поразительная. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Вопрос его, заданный Петру тогда, Христос вправе предложить каждому из нас сегодня. «Любишь ли ты меня?» Он не спрашивает: «Любишь ли ты мое учение, мою церковь, с ее задачами, целями, планами и многоразличным служением миру?» Но Христос спрашивает: «Любишь ли ты меня как личность, Сына Божия, как того, кто умер за тебя на Голгофском кресте и приобрел тебе вечное спасение. Христос ожидает от нас ответа, и что мы ему сейчас ответим? Можем ли мы со всей честностью, глубокой искренностью, горячей преданностью сказать: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя, Ты знаешь, что моя любовь к Тебе, Господи, не случайный наплыв чувства, но главенствующий принцип, новый закон, контролирующий мое сердце и управляющий моей жизнью». Любить Его значит располагать именно такой внутренней и непоколебимой уверенностью и иметь дерзновение перед Господом, выразить ее словами молитвы, словами хвалы и благодарности Искупителю. Любить Его значит жить в Его непрерывном присутствии, ходить с Богом, как ходил Енох, и не стало его, потому что Бог переселил его, как ходил Левий, о котором сам Господь сказал: «Левий боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Евреям 11 глава, Малахии 2 глава. Любить Его значит на каждом шагу нашей жизни видеть невидимого. Писание говорит: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает». Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего, Духа Святого, Духа Любви. Свое обетование «вселюсь в них и буду ходить в них» Бог исполнил в жизни искупленных. Только христианин, облегшийся в любовь, способен видеть невидимого, видеть его во всем и на каждом шагу жизни. Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 1 Иоанна 4 глава, Евреям 11 глава, Матфея 5 глава. Исследуя биографию тех мужей Божиих, которые видели невидимого, мы приходим к тому заключению, что все они были людьми, испытавшими нечто общее, а именно – потрясающее затруднение, крайнее одиночество и незаслуженное поношение. Моисей видел невидимого не только в пламени тернового куста при горе Хариве, но он видел его во дворце фараона, отказываясь называться сыном дочери фараоновой, ибо поношение Христово почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища. Он видел невидимого, когда, не убоявшись гнева царского, оставил Египет. Позади вышедших с ним гнались вражеские колесницы, по сторонам была непроходимая пустыня, а впереди пучина морская. При всей этой безнадежности положения Моисей одержал победу веры, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям 11 глава. Иаков видел невидимого, возвращаясь из Месопотамии. Там у потока Иавока Иаков всю ночь боролся с Богом и сказал ему: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Даниил видел невидимого во рву львина. Первомученик Стефан никогда не видел невидимого так реально, как тогда, когда побивали его камнями. Апостол Павел никогда не видел невидимого так ясно, как у ворот Дамаска в Иерусалимском храме, где иудеи пытались растерзать его. Павел видел невидимого в Троаде, Филиппах, Коринфе и особенно в Листре, где, как мы читаем, били Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Деяния 14 глава. Видеть невидимого, наблюдать за его действиями в нашей жизни – это то единственное, что помогает нам во всех затруднениях, все преодолевши устоять, что делает нас непобедимыми. Наконец, любить Христа значит быть под Его непрерывным водительством Духа Святого. В своей беседе с апостолом Петром Господь сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не захочешь». Иоанн 21 глава. Петр, слыша это, ничего не мог сказать вопреки. Еще на днях, по собственным своим соображениям, Петр возвратился из Иерусалима к себе на родину, в Галилею, Еще вчера по личной инициативе Петр сказал группе учеников: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Еще вчера Петр припоясывался сам и ходил куда хотел, и был сам себе хозяин, полновластный распорядитель своей жизни. В этом отношении все мы похожи на Петра. Даже обратившись ко Христу, мы продолжаем проявлять свои воли, жить так, как мы находим нужным, и даже в деле Божьем делаем то, что нам кажется правильным. Петр ходил, куда сам хотел. Не эти ли четыре слова стали любимым лозунгом современного юношества и разных социальных и религиозных группировок? Не эта ли ложная независимость легла в основу угла у многих современных последователей Христа? Такой взгляд и отношение к независимости в конце противоречат, в корне противоречат учению Христа о Духе Святом и нашей полной зависимости от Него. Петр имел пылкую молодость и мог бы иметь не менее бурную зрелость и суетливую старость, если бы другой вовремя не припоясал его. В день Пятидесятницы другой припоясал Петра, и мы видим другого Петра, который остается верным Господу даже до смерти. Еще не так давно Петр, трепетавший за свою жизнь и следовавший за Христом издали, теперь свободен от страха. Другой припоясал Петра, и он не боится сказать всю правду всем обитателям Иерусалима и всякому народу под небесами: «Вы взяли Иисуса и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Припоясанный Духом Святым Петр не боится угроз и побоев. Начальники, призвавшие апостолов, били их. Они же вышли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Припоясанный Петр не боится больше насильственной смерти. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Деяния 2, 2, 5 и 12 главы. Другой припоясал Павла, и мы видим другого Павла, неукротимый гонитель церкви Саул, падший ниц пред Христом, смиренно спрашивает его: «Господи, что повелишь мне делать?» Исследуя историю христианской церкви, мы убеждаемся в том, что в припоясании Духа Святого нуждались не только апостолы, христиане первых веков или те, кто особенно были плодоносны на ниве Христовой, но в нем нуждается всякий верующий и каждый из нас. Излишне говорить о том, что Бог по-прежнему может припоясывать, ищет и желает, чтобы мы были припоясаны. Важно напомнить только о том, что Бог, считаясь с нашей свободной волей, никогда и никого не припоясывает насильно. Бог ожидает, пока мы осознаем свою крайнюю нужду в этом припоясании и прострем руки свои. Пока мы не согласимся полностью повиноваться водительству Духа Святого, которого Бог дает повинующимся Ему, пока мы не облечемся в любовь, которая есть совокупность совершенства. Деяния 5 глава, Колоссянам 3 глава. Итак, облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божия и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Аминь.